все, чтобы как-то двигаться, должны сотворить мир для себя, потому что будет война. Война — это значит, вот мир — это Йешуа. Вот смотрите, слово мир, два значения, да, все знают. Мир — это, ну, вот это реальность, мир. И одновременно это же слово обозначает, что тут все нормально. Все тут нормально. Различные органы, то есть это как организм. Но когда начинается война, и вот мир, когда он в мире, это йога майя. Всем хорошо. Всем хорошо, все свои предназначения, никто ничего не напрягается. Ну хорошо, да. Если даже ты находишься вот здесь, и все тут такие инвалиды, ничего не понимают, то Господь тебя защищает, потому что ты вот... И мир, он... Мы ищем, где бы найти такое затишное место, чтобы вот меня никто не доставал. Да? Так вот я огорчу, потому что мир исходит изнутри, а не снаружи. Не то, что от себя не убежишь. Нет, мы должны делать мир. Минимум для себя, максимум для сколько сможем. Все. И то, если нам Господь скажет это. Я не могу сейчас, потому что если я хочу сделать мир для всех, я превращаюсь в американского миротворца. И там без бомбы, ну никак. Это рабство. Мир, когда разные. Но я должен быть квалифицирован на вот, что вот эти разные. Они меня... Вот. Итак, прощение. Да, все-таки хочется... Ну, лекция пошла не так, как я хотел. Мы... Прощение — это как бы вот немножко мы опустились. А миротворец — это круто, понимаете? Это круто, это очень хорошо. Это мы даже не представляем, что такое миротворец. Это... Ну, это я хотел как бы продолжение той лекции, которая... Вот что ты не сделал, которая была лекция, помните? Что ты не сделал? Ты не сделал. И там я говорил, что вот эти верующие люди, там христиане, вайшнавы, их основная задача — оживлять мертвецов. Из неживущих людей делать людей живущих. Все, больше им ничего не надо делать. Вот. Чем они могут оживлять? Они могут своей свободой, не, знаете, не свободы от всего, вот везде заплачено, никто меня не трогает, это не свобода, это я, никто меня не дергает, но я не знаю, что делать, это нет, свобода в действии, свобода в могуществе, как написано в Бхагавадгите, естественное состояние, состояние могущества, я могу что-то делать, и это востребовано, потому что я могу сейчас такое сделать, да. Да. Это, знаете, вот много дано, много спросится, да? И всем дано ровно столько, сколько спросится. И она, у нас же какие молитвы там, или там мечты назовем? Господь, дай мне там под завязку, а уж что я буду с этим делать, это как бы не совсем твое дело. А я буду делать с этим, что хочу. Нет, он дает, и это в рамках призвания, предназначения. Это делаешь с любовью. Так вот, любовь нужна, где все разное, где нестыкуемые вещи. Любовь — это тот клей, который делает мужчину с женщиной, склеивает, они не похожи. А где все одинаковое, там любви не надо. Там любви не надо, нет такой, не надо такой силы, такого, не надо все это. Присутствие Бога вообще там не надо. И вот это вот сплошная, это война. Они не склеиваются, но они рядом. И все, и начинают у них там это всякие терки, там вот это. И это считается даже хорошо. И считается в этом мире, если я прощаю, это как-то ты слабак вообще-то, да? Возьмите хоть один голливудский фильм, где это, ну, там как рассказы, как круто отомстить, да? Вот раз, его обидели, а он там кунг-фу выучил, как всем надавал там по носу. О, все, все счастливы. Ну, вот, или как-то, или там это, ну... Или там Монте-Кристо, да, ну в конце, правда, он начал там что-то немножко хорошего там, сделал такой жест. Везде, вся литература и нас воспитывает на это. Но мы не понимаем, но это в рамках кармы, этой проклятой кармы, где причинно-следственная связь, где мы буксуем, мы можем утончить свои переживания дурацкие. Но мы никуда не идем, мы просто вот, ну, тоньше колесо, вот, тоньше, а то же самое. Вот в духовную практику, и да, она позволяет вот так вот сделать вот эту иллюзию, похожую на духовное, но она не духовная. Духовное это... Нам не надо быть духовными, понимаете? Нам надо быть любящими. Духовность это вот дух, а я дух и материя. И любовь уже склеила меня. И я должен практиковать любовь. Духа мне есть, не надо. А что такое тогда, а что мне вот этим всем делать? Вот что такое любовь. Любовь это, вот это вот круто как раз. Любовь клеит. Все остальное, нет вот этого раздрайва. И любовь прекращает карму. Прекращает карму, потому что карма, причинно-следственная связь, одно и то же. Одни и те же грабли, одни и те же, это карма. Карму нельзя прекратить. Ее может прекратить миротворец. Он переводит Махамаю в Йогамаю. Чем переводит? А что я могу простить? То, что на меня наехало. А понимаете, как только... Ты появляешься своим предназначением, со своим, ты только начинаешь быть большим человеком, знаете, прощать может только большой человек. Маленький не может прощать человека. Не может, потому что это такой токсикоз. Он маленький человек, он, ты не знаешь, на какой козе к нему подъехать вообще. Хороший, большой человек, он открыт к ним на любые темы, даже не думаешь. А этому боишься так сказать, психанет сейчас, понимаете? Вот. Боишься, он как бомба такая. Все силы уходят на то, чтобы не психануть. Понимаете, какая жизнь? Это называется духовность, как бы не взорваться. Вместо того, чтобы эта энергия идти вперед, вот, а вот там она копится, ну, может разрешить. И вот миротворец может это вот все разрядить. Потихонечку так обрезать. Прощение. Мы просто должны понимать, что такое прощение. Прощение это, вот в Библии написано, человеку дано великое право прощать. Что такое право прощать? Да простятся тебе грехи там твои. Это значит, это я как Бог. Я говорю, вот ты вот там вот это все сделал, а последствий этого не будет. Потому что последствия должны прийти на меня, а я тебе их это прощаю. Я перестаю на тебя злиться. Потому что если сам Бог не злится, он, ну как, ну вот как с чем сравнить, вот там о блудном сыне, да, блудный сын взял наследство, пошел, отец знал, где он его расстренькает, вернулся, а ворота открыты, заходи, да, разлил снег, принял, простил, нет, да он ее не осуждал, осуждение базируется на людях. На людях, на животных, ну, на вот этих существах, которых находятся и являются истинными представителями Махамаи. Не прощаю. Вот они представители Махамаи, представители войны. Демоны, которые... Демоны это, не знаете, или представители демонические. Представители демонические. Вот в Бхагавад Гите прямо написано, воюют только демоны. Демоны. Божественные натуры не воюют. Среди демонов есть там религии всякие, где надо, где правильно воевать, где вот это. Это демоны это не что-то такое там клыкастое, это просто материализм. Где есть это, что нам может дать этот материализм? А он что может дать? Он может дать карму, дхарму, что там может еще дать? Каму. Нет. Не-не-не, немножко не по тому пути пошли. Дхарма. Дхарма, исполнение обязанностей. Есть? Есть. Они могут меня радовать. Если я дхарму выполняю, что появляется? Артха. Экономика появляется. Я перестаю быть должен кому-то. После этого появляется, только в таком порядке оно и появляется, когда кама появляется. Кама. Наслаждение. Пью на свои. Понимаете? Пью на свои. И последнее. Освобождение. Когда я все это удовлетворил, я понимаю, что это мне ничего не надо. Вот там и появляется настоящий Божий проект. Когда у меня нет, понимаете, нет желаний. Если у меня нет вот этих желаний, вот этих материальных желаний, потому что все войны ведутся из-за зависти вот этих вот четырех. Вот у него дхарма такая, а вот у меня дхарма как-то никакая-то такая. Да? Вот эти четыре вещи это предмет зависти, предмет войн, предмет разборок всяких. Вот на этом, в Ютубе там или где-то там, вот там воины идут, и каждый хочет, чтобы последняя фраза была за ним. Да? Вот последняя, ну вот. Вот этот более свободен, и я уже его завидую, что, а вот он бездельник. Ну, что тебе какая разница, пусть бездельник, пускай бездельничает. Тебе какая разница? Не, а нам есть разница, понимаете? Вот я вот жил нормально, потом увидел, что тот живет нормально, и мне уже плохо. Или вот у соседа там корова сдохла, ну и так, по-простому. Мне это коснулось никак, ну как-то приятно, вот как-то, да? Вот бывает так, бывает приятно. А какая тебе разница вообще, что у кого-то что-то произошло? Значит, у тебя есть разница. Значит, что ты, мы сами закидываем крючки туда, эту леску, и привязываемся. Как это получается? Мы рыбаки хорошие. Когда нет, мы вот то, что я читал вот сейчас вот до, хотел сказать, до обеда, вот это читал, что каждый должен найти себе то, что его концентрирует. И тогда не будешь смотреть по сторонам. Не нашел, потому что те уже привязали, как это, вот я видел картинку Гулливера, Лилипута привязали. Ну подождите, знаете, с чего надо начать, да? С чего начать? Начать надо с главного. Что главное? На кого сейчас я больше всего времени злюсь? Кто из меня не выходит из головы? Я хожу и помню этого человека, туда повернусь и помню, я хожу, я нигде не хожу, я там нахожусь с этим человеком. Вот с этим надо разобраться. Нету, как нету? А если нет такого человека, эта ситуация еще более запущена. Я вам расскажу случай. Расскажу случай, нет. Это я с помощью духовных практик похоронил и заштукатурил его, но он есть. И только сказать, а вот этот вот, и тут у меня все взрывается. Нет, вот это ни в коем случае, что угодно, только не это, значит, он есть, этот человек. Я его заштукатурил, съел мороженое, приятный, но он есть. Он есть. Надо его выковырить на... Я рассказывал одну историю, еще раз расскажу. Когда в Запорожье привозили икону какую-то там, мироточащая или какая еще, я не знаю. Вот. Какая-то Божья Матерь. Покровская, я не помню. И у нас была репродукция, и мы там баловались, кому какой святой подходит, кому какая религия подходит. И это реальные вещи, можно по медицинским инструментам, понимаете, религия, это вот это не духовность, это не любовь. Это просто мы хотим что-то получить хорошее из этого. Вот как вот там было написано. Просто хотим что-то хорошее получить, ну и пожалуйста, практикуй. И кому-то что-то подходит, не всем все подходит. И из-за этого драки же идут. И вот диагностика по фолю, знаете, да? Кто-то слышал? По фолю, да. Медицинский прибор, тогда он стоил 100 рублей. Тогда еще не было, тогда был Советский Союз. 100 рублей тогда было, это было как-то, ну, доступно. Каждый медик себя уважающий, акупунктурщик его имел. Берешь такую болванку в одну руку, там у этого щупа, и по точкам раз, смотришь, там печень у тебя, как легкий, как у тебя, там все такое, да. И удивительно, когда человек находится в мире, когда у него хорошо, вот счастье. Счастье может наступить из-за такого маленького момента, что я ап, и я весь там, и все тело отдыхает от этих драк, понимаете? Я просто забыл про это временно. И также я вспоминаю маленький момент, и у меня печень зашкаливает, почки не туда, я что-то, понимаете? Вот. А если я долго думаю об этом человеке, развивается заболевание. А если я долго думаю и потом постарался забыть, это заболевание развивается. Поэтому лучше, когда я психую, дергаюсь в войне с этим человеком, разберись до конца. Ну, когда я решил, все, крест, и уехал, все. Ну, проблема не решена. Хорошо, если подвернется такой же человек, и так же меня будет доставать, как он. Это хорошо. Но если я сказал, вот все что угодно, только не это... Во мне что-то там перестает работать в организме, и потом какой-то орган мне просто вырезают. Вырезают. Сейчас я одну секунду я дорасскажу историю. И вот мы как диагностировали. Если я злюсь, значит там печень, там, знаете, стрелка такая, да, которая, если разложение органа, она там на 20 так падает вот так вот. Если на 80, если там воспалительный процесс, а так прибор настроен, так завод изготовитель сделал, что если все в порядке, он так вот вертикально стоит на 50, 100 делений. Вот. И вот мне меряют, у меня все в порядке. И вот этот врач, который, это дома у меня было, на дому, говорит, разозлись на кого-нибудь. Я говорю, вот этот, я его не люблю. Он говорит, нет, ты врешь, ты просто, ну, организм не... А потом говорит, а как у тебя там с зятем? Я говорю, да с зятем все хорошо. Он бах на этот, и там... Во мне даже не дрогнуло, понимаете, ничего. Я до того сам себя замаскировал, что у меня проблема осталась. Но моя печень при упоминании о зяте начинает вываливаться просто. Прибор показывает. Я даже ни один ни мускул, ни, во мне ничего не произошло. Я этого не почувствовал. Понимаете? Зятя, он говорит, а ты все-таки, ты что-то общими фразами все... Да здравствует Господь и все такое, Бог простит, у меня там, ну такое, я-то там не решил вопрос. Понимаете? Мы решали, для чего это решали, потом я там приложился к этой иконе, какой приложил, все, мне раз вернулось назад. То есть связь с каким-то, это порталы просто, понимаете? Порталы есть, и вот значит, какой портал для меня работает, какой не работает. Вот для меня божественный портал работает, где мне интересно. Где у меня что-то есть, где там что-то я получу, где некоторое время могу пройти с интересом, ну, живя. Вот. Все остальные порталы меня не вылечат. Меня вылечит интересно, когда. Вот это лечит. Мне осуждать некогда, понимаете, в чем интерес интереса. Да, но если ситуация запущена, да, Вот тут уместно духовные практики. И тут эти психологи, они тут развернули такую феерию. Там, и представь ты его мертвым, и представь ты его маленьким, за 2 года там, и все такое. Можешь представлять все, что угодно. Но как угодно. Ну, поговори с человеком. Я ощущал на себе долгое непрощение и эффект прощения. Однажды я, ну как, ну там была такая ситуация, у меня очень большой размер ноги, выдрались 46-й там рабочие вот эти вот ботинки, да, я их очень быстро снашивал на щебенке, когда работал, вот шпалы там на плечах носили, быстро выходили из строя, вот, и жена получила вторую пару 46-х тоже. Ну, понятно, что это было для меня. Вот. И когда она увольнялась, я сняла свои растоптанные, а новую взяла, а кладовщица говорит, а что это? Вот. И я увидел, что она плачет, и с топором в руке вошел в кладовую. Причем дверь открыл ногой. Вот. А топор был это, просто я его, спазм такой, я там колол эти дровишки такие, там, ну надо было. Открыл ногой, и там меня там судили, там хотели судить, ну ничего не, в общем, до суда ничего не дошло. Милиционер пришел, сказал, да у вас какие-то странные разборки. Она просто испугалась. Я пришел, сказал, вы тут бюрократы, вы тут там работаем, вот это все такое, и все. И меня там на общее собрание, я не извинился. Мне сказали, эта женщина столько пережила, я говорю... Не знаю, что она пережила, но у нее компьютер вместо мозгов, она живых людей не видит. Я их не на танцах стоптал, я их больше нигде не использовал, как на работе. Вот. У меня проблема с обувью, и все по-честному. Я работал там за двоих вообще, ну, не, реально так. Вот. Через 3 года я перед ней извинился, перед этой женщиной. Все прошло, все забылось, она идет, и что-то я в хорошем настроении, или звезды так сошлись. Я говорю, ой, извините, я вот тогда вот это, на, ой, да ладно, ничего. Я почувствовал, что я 3 дня летал после этого. Понимаете, что я такого сделал? Я был в здоровье, я был в силе. Но во мне что-то было, но так по молодости я не обращаю на это внимания. Но что-то освободилось, что-то реальность в меня вылетело такое. И нас держит это непрощение, мы не подозреваем. Знаете как? Мы когда подозреваем, когда, я вам сейчас скажу, что если я кого-то не простил, например, Ты куда-то долго идешь и никак не можешь прийти туда, царапаешься, тебя что-то держит. Но не может быть так. А когда вот ты никому претензий нет, ты идешь, у тебя получается, получается, у тебя нет впечатления, что ты не успеваешь. Вот у меня вот с этими там лекциями, там, вот с этим там с храмом, там, когда пошло, когда я вот этих браманов, вот этих, которых поубивать хотел просто, я подумал, что бедные люди, когда я понял, что они мне пользу принесли, они я злился на них, тараканы у меня все повыбегали из-за них, потому что это их функция была такая. Они на меня давят, то есть я начал находить в них пользу. Не друзей, потому что когда мы в такой пиковой ситуации, мы должны понимать, ну, когда мы в такой ситуации, мы ничего не понимаем, что наши враги, это не все они наши враги, и наши друзья не все наши друзья. Вот. И по большому счету и те работают в паре, которые обеспечивают наше движение. И только наше непрощение, единственное, понимаете, освобождение зависит от нас. Просто от нас зависит. Прощение — это такой механизм, вот эта месть, люди начинают практиковать духовные практики, вот, знаете, вот, это токсично, ядовито, вот я обижаюсь, злюсь, это как онкология, которая разъедает тебя изнутри, ты не замечаешь даже этого, и люди что-то думают. Проклятие, то есть можно квалифицированно все это сделать, можно просто злиться так, знаете, по неопытности, ну вот обиделся. Ты думаешь, что ты, если будешь злиться на кого-то, ему будет хуже, что ли, думаешь? Да он может им даже не почухаться. Это все равно, что знает, я пью яд и жду, чтобы сосед сдох от этого. Вот примерно так, вот что такое непрощение. Да ему от этого ничего, потому что он такой тупой инструмент, он даже не заметил, что тебя обидел.
Пошла правда. Можно просто один момент, ну, мне кажется, что это просто может быть для многих актуально. Потом задаю вопрос.
Да.
Вот это вот принцип этого человека, зеркальный момент, что-то да, во мне, как бы. Вот если, допустим, человек это понял, он понял, что знание ничего зеркального этого недостаток. Почему от этого не становится легче? Даже если ты понимаешь, что где-то ты себя ведешь точно так же, как этот человек, почему тогда вот как бы, ну, это фактически не всегда, не говорю, что никогда, но не всегда это помогает людям прощать. Даже если ты понимаешь.
А человек — это не доктор. Он вообще действует как бандит. Доктор — это миротворец. А все остальные — это с ножами ходят и вскрывают твои нарывы. Угу. Ты думал, ты в порядке, пока не встретился с этим человеком. Он тебе хлопает, и ты, кажется, не в порядке. Я же был в порядке, я вот только и вот потому, что из-за тебя. И поэтому я говорю, единственный способ — это не найти место, где вот этих вот нету, а стать миротворцем. Вы понимаете, не надо ходить, какая китайская пословица, ходить и мести перед собой, если там стекла, гальки насыпано, надо просто обуться. Понимаете, дешевле, потому что весь мир ты не подметешь. Ну, не, можно идти босиком и говорит, что тут, ну, не могли, тут вот это, там накололся, там стекляшка. Обуйся и иди просто. Не надо подметать весь мир. У тебя есть квартира, хватит. А весь мир подметать не надо. То есть есть моя территория, куда я никого не пускаю, Обида не понимает, она действует. Она действует как в направлении обидчика, так и в направлении меня. Сама обида — это уже, она рубит все знания.
Я не знаю, это обида или не обида, ничего не понимаю.
Смотрите, мы хотим понимать, чтобы контролировать. Обижаются те, которые хотят контролировать. А мы должны понимать, что мы не должны все понимать. Мы должны понимать только свое. А что у человека там, почему он так действует? Мы не обязательно должны его понимать. Мы не должны его понимать. Мы не должны его осуждать, но понимать зачем. Мы не можем себя понять, если я начинаю состоять из фрагментов других личностей, которых пустил себя. Мы тогда себя не можем понять. А себя понимать нам нечего, то, что я хочу. Помните, я рассказывал, мне не хочется повторяться, вот так реклама действует, и религия так действует. Вот религия, кстати, она никогда не отпускает и не прощает. Попробуйте, вот Кришна говорит, оставьте религию, просто предайся мне. Попробуй ее оставь. Ты-то ее ставишь, но она тебя не оставит. Придут или проклянут, и плюнут, или не будут отпускать. Да? Вот, так организация действует, но и мы же так действуем. Мы можем так действовать. Потому что мы действуем по закону, а не по любви. Любовь не спрашивает и не стремится чего-то понимать. Она говорит, ну ты так, тебе нравится, ладно. Ну вот я сейчас вам прочитаю. Страшные вещи сейчас прочитаю. Это Библия. Потом сейчас Бхагавад-гиту почитаем. Вот. Самые идиоты в Новом Завете – это галаты. Знаете? И этот Павел говорит, о неразумные галаты. То есть во всем так, к римлянам, к тем он как-то обращается нормально, он говорит, а вы вообще идиоты. То есть, ну, значит, ко всем к нам практически. Галаты, это знаете, где они жили, галаты? Нет? Есть такая башня, галатская какая-то башня в этом, только не в Иерусалиме, а в Стамбуле, в Константинополе, который. Вот там это как, знаете, как... Ну, как часть города. Вот у нас есть там Осипенковский, есть такой. А вот Агалат, это вот там какие-то жили, да, часть города. И вот он к ним обращается. О, неразумные галаты, кто-то околдовал вас. Нас околдовали. Как околдовали? Я рассказывал историю, когда женщины выходили и прихорашивались перед зеркалом. Помните, да? А с противоположной стороны через зеркало смотрели мужчины. И они говорили, эта женщина мне нравится, эта же нравится, это красиво, это некрасивое. А камера, соединенная с компьютером, фиксировала, лжет он или нет. И мужчина совершенно... Оказалось, что всем мужчинам нравятся фигуристые, гитарообразные женщины. Всем. Но сейчас такой стандарт, который там три фирмы всего мира сделали, все думают, что вот эти модели должны быть длинноногие, и худые. И все мужчины, потом они нравятся, ум, понимаете, ум одно говорит, а рецепторы, глаза и все вот это говорит другое. И вот точно так же мы можем жениться не на той или не на том, пойти не на ту работу, заняться не своим призванием, потому что вот это колдовство ТВ и там медиа все, оно очень серьезно. Оно очень серьезно, и мы принимаем это за свое, с полной ответственностью, говорим, это мое. Но диагностика говорит, что мое все нутро противится. Понимаете как? По здоровью можно, природа не лжет. Если говорю, мне нравится, а мне все хуже... Придумываем мы себе то, что нам говорит Господь. Все остальное – колдовство, которое надо фильтровать. Колдовство, обаяние – мы должны фильтровать. Это надо мне, это не мое. Это знаете, вот, знаете, есть большие люди и маленькие люди. Большие люди, они не фильтруют уже. Они просто, это знаете, вот орлы, они живут где-то, вы видели, где-то стая орлов летит? Нет, они поодиночке живут, ну, парами живут, да. У них, кстати, как вот, вот лебединая верность, у них тоже там один раз и навсегда, да. Они даже, я читал про их жизнь, они зачем им вот это в зенит туда улетать, ну, просто смотреть, они видят всю картину, да. Куры, они не видят всей картины. Они мало того, что они вот из-за этой жердочки они драться будут. Им очень там это, как одна там женщина, она выходила, я был в селе, и там были куры разводились, бабушка приходила, в бетон там бум-бум-бум, у них рефлекс вырабатывается, они ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, сейчас будет пища. Они так привыкли к этой пище, что они не выбирают себе пищу, им что дадут, и хорошо, они с детства приучены, ну, эти вот, с таких вот, все. Вот. И они будут драться, и самое интересное, они где там и гадят, понимаете? Вот так же, вот. И вот их процесс, они вот говорят, лебеди молоко от воды, а эти от собственных испражнений, так клювом, раз, ну, зернышко, вот это, вот испражнение, вот зернышко. Вот у них такая жизнь, они разбираются, мое, не мое, да, не мое. Орлы не разбираются, она видит, вот это мое, видит общую картину, раз, взяли этого, там, мыша, там, зайца, я не знаю, чем они там питаются, летают высоко. У них, ну, если можно сказать, чистая жизнь, своя. Они ни у кого не спрашивают, понимаете? У них нет лидера никого, он сам себе хозяин. Он на кого-то обижается, что ли, орел? На кого ему обижаться? У него нет конкурентов.
А может быть, человек может помешать желание стать мастером спорта по бабке?
Да, куры регулярно, вот среди людей есть, куры регулярно каждый год, на Новый год особенно, составляют план, как стать орлом. У них тусовки, потому что какой-то орел появился, они, что он себе позволяет. Вот, по нашим куриным вот этим, понимаете? А это суждение. Ты просто должен идти и не обращать внимания, как слон, не обращая внимания на моську. Потому что он большой слон. Он идет, тебе твою жизнь не должно остановить чье-то осуждение в твой адрес. Ты не должен обидеться. Ну, а это уже обратно, это обратка идет, это уже, ну, как рвота идет назад. Смотрите, это одна и та же функция, мы разделяем, я вот осуждаю или меня осуждает, это одна и та же функция. Смотрите, вот я не слышу, что-то люди говорят, а я их не слышу. Если у меня есть предубеждение перед человеком, обида, вот что бы он ни говорил, я его не могу воспринять, он для меня закрытый.
Я вот спрашиваю про себя, если я сам себя человек осуждаю, не кто-то и не он, а
себя. Еще раз на бис. Если я кого-то осуждаю, или меня кто-то осуждает, я пропускаю обиду, это одна и та же функция. Этим занимается один и тот же орган. Например, если я не слушаю людей, если я на кого-то обижен, как, ну, на категориях разделяю, этих я слушаю, а этих еще и подожду слушать. А эти, чтобы мне не говорили, я их не буду слушать. Тех, на кого я обижен, если он будет супер талантливый человек и выдавать такие перлы, он для меня закрыт. Ну так устроено. И в общем это правильно, это техника безопасности. Но если я слушаю и могу получить полезный совет даже от врага снаружи, то я изнутри, тоже, то есть без предупреждения, то изнутри я слышу Бога. Это одна и та же функция, совесть и все такое. Если я только слышу изнутри, а снаружи ничего не слышу, так не бывает. И также я слышу только снаружи. Если я, вот что-то Бог помалкивает, значит и вокруг я никого не слышу. Понимаете, это одна и та же функция. И она одинаково... так длинной, что ли, что снаружи, что внутри, понимаете? Ну, такое равновесие вот. И с обидой то же самое. Как только я, как этот Гришковец приезжал, говорит, как только я обиделся, я вот в ту же секунду научился обижать. Обида и обидчивость, то есть, понимаете, это одно. И не бывает садистов, и чтобы он не был мазохистом. Обязательно, это одно и то же. Если я себя... какой-то практикой духовной, и как-то я начну и других потихонечку для равновесия. Поэтому давайте оставим всех в покое. И прежде всего себя. И прощая кого-то, я прежде всего прощаю себя. Отпуская кого-то, я отпускаю себя. Прощение это как ну, в этих же писаниях, это как нам метод дали. Это нам дали ключ от наручников. Любое общение...
Захотите простить, но вот это невозможно. Вот невозможно, вот я захотела простить там его, я не могу этого сделать.
А я скажу, как можно.
Ну невозможно.
Надо захотеть. Вот когда говорили вот...
Как это захотеть?
Господи, хочу простить, да, вот смотрите, я не мог простить одного человека, я спустился в Киевско-Печерскую лавру, там это, знаете, да, Киевско-Печерская лавра, там вот это лежат, и там каждый из них какой-то вот на свой манер мастер, и один там был, которому молились те, которые хотели простить, вот не могу простить этого человека, да, и там была молитва, там свечки держат, а там была такая история, что... Они были, ну, не просто духовные братья или родственники какие-то, я не помню точно, но, в общем, они были не разлей вода. И вот однажды поругались. Представляете, люди, которые в пещерах, в земле чем-то занимаются, вот что-то они не поделили, понимаете? Даже там можно что-то не поделить. И разругались вдрызг, и все братья говорят, ну, как-то надо это, как-то надо простить, и они, ну, официально так, но... И один из них... Гордо ходил и сказал, все, я с ним больше все. Он вообще не божий человек. А другой от этого слег. Слег и заболел. И заболел, он говорит, как же так, мой брат меня не прощает. Ему все хуже, хуже, хуже. И вот он уже там практически на смертном одре. И братья говорят, ну вообще загибается человек. И он говорит, ну позовите мне его, позовите ему. Он на меня злится, но я прощения попрошу. Хотя там непонятно, кто там был виноват. Ну, скорее всего, оба, конечно. Да, и тот пришел и сказал, ни в этом мире, ни в другом не буду я тебя прощать, потому что, в общем, прав я. И тут же он замер, не умер, а замер. Раз вот так вот как-то. Ну и умер. Причем его руки не могли свести даже как-то вот, положить там в гроб вот так вот. А тот сразу вскочил и это...
Ну, тот,
который больной вскочил и сразу выздоровел. То есть Господь вмешался, ну, наверное, надо было урок преподать вот этим всем. Ну, потом он отжил там свое и считает, что он специалист по прощению, что он жить не мог, что кто-то на него там зуб имеет, или что там он на кого-то зуб имеет. Он не мог без этого. Вот он специалист такой, миротворец. И вот я около него там постоял, попросил, ну, это портал. Это портал реально. Может быть, это неправильная история, но там тысячи людей уже это проделывали. Вот, и ну, мне это помогло сразу. Сразу помогло. Я не буду рассказывать, с кем, про кого. Но реально помогло. Это я годы не мог, это думал, да, вот с ним все. Это вычеркнутый человек. Да, и вот это вот помогло. Вопрос, ну, конечно, есть. Конечно, они есть. Намолены, есть дхамы, есть там тиртхи называемые. То есть есть естественные места, они спрятаны, а есть просто намолены. Просто туда куча народа по этому поводу ходила, и там пробили они. Я прихожу туда с верой, все получается. Смотрите, мы законники. Законники это, ну, это дьявольское отродье. Закон, у нас же страна закона, страна советов. И поэтому мы судим. Не было бы закона, не было бы суждения. Не было бы суждения, не было бы обиды. Потому что за что обижаться? Что такое обида? Я сам себе и адвокат, и тот, и тот, и тот, и все. И вот неразумный Галат. Я начал читать, и этот говорит. И он... О неразумный Галаты, кто околдовал вас? Неужели вы настолько неразумны, что жизнь, начатая с Духом, с Богом, понимаете? Вот каждый раз я это, с Духом, вы теперь пытаетесь усовершенствовать человеческими усилиями. Разве Бог, кто даровал вам Дух, кто творит среди вас чудеса, делает это все потому, что вы соблюдаете закон? а не потому, что уверовали в него. Вот я буду делать, и тогда будет это. Ничего не будет. Это закон кармы. Это я буду усовершенствоваться в утончении, но счастье не наступит. И дальше пишет: все те, кто полагается на соблюдение закона, прокляты. Нормально? Прокляты. Проклятие родовое какое. Ты сам себя проклинаешь. Когда ты проклинаешь кого-то, обижаешься на кого-то, ты проклинаешь себя. Ты порчу на себя наводишь, дорогой. Ты думаешь, они отряхнулись и пошли. Обида — это факт твоей биографии, а не кто-то рядом был. И ты можешь это все прекратить. Когда ты их отпустишь, тысячи вокруг тебя спасутся. Они спасутся от кармы, которая у них хорошая пока. Хорошая. Но ты их можешь освободить своей. Но в первую очередь ты получишь свободу. Миротворец. Миротворец. Потому что Махамая — это сплошная война. Сати-юга, там все такие духовные, там больше всего войны было в Сати-юге, не в Кали-югу. В Кали-югу там по интернету переписывается. Там пальнули, а там вон, что, в Сати-югу. Вот они все духовные были. Какие же они были там духовные? Там войны были самые серьезные. Оружие было не такое, как сейчас. Это, конечно, и личное дело, и общественное мнение. Но если ты, но если ты хочешь продвигаться вперед, ты должен стать миротворцем. Потому что без мира ты в этот мир не вписываешься. Ты выпадаешь в это. И написано: воюют, а ты обиделся, ты воюешь уже. Ты обиделся, ты воюешь. Ты не можешь с этим же, ты в войне находишься. У меня с ним нет отношений, значит, ты в войне. У тебя с ним есть отношения, но они вот такие. Ты их порвал, но внутри не порвалось. Внутри начинает что-то там. Вот Бхагавад-гита, смотрите, что говорит. Прабхупада в комментарии говорит. Он говорит про демонов. И глава 16 называется «Божественные демонические натуры». Демонов великое множество. И все они враги друг другу. Враждебность эта постоянно углубляется, переходя из вражды между отдельными людьми на вражду между семьями, затем между обществами и, наконец, переходит во вражду наций. Все. Только демоны воюют. А у я духовная практика, с нами Бог там, да, и на войну там. Нет. И поэтому истина не духовность, а любовь. Потому что духовность, это, знаете, затаскали так слово, как и любовь-то, в общем. Но любовь — это та, что без правил, это та, что уже приходит, и мы должны творить. Ну, добро делается из зла. Уже Махамайи достаточно здесь, иллюзия. Давайте его перейдем в божественную иллюзию. И она изнутри. Изнутри. Несколько сейчас тезисов, я просто боюсь. Высокий ли это уровень? Ну как? А высокий ли уровень не обижаться? Честно только не обижаться. Можно, конечно, сделать лицо правильное, а честно, чтобы не обижаться. Не обижаться. Чтобы тебе это не доставало. Чтобы ты видел всю неправильность, и тебя это не доставало. И в некоторых вещах, когда ты входишь на другую территорию, ты подчинялся бы, потому что ты в гостях. То есть есть твоя территория, то мы говорим, а вот это, дорогой, нет. Вот это нет. Это моя территория. Вот я, пожалуйста, что хотите делать, но мне не надо указывать, как мне лекции делать. Извините, вот это вот не надо. Я сам не знаю, как они у меня получаются, как делают, а ваше вот это, оно мне не нужно. Итак, несколько, то есть это есть вещи токсичные, много вещей. Это одна из вещей, но она такая, знаете, фундаментальная. Это просто на ручнике так. И так. Ну, вот я несколько таких зарисовок, ну как типа лозунги. Немножко вспомню советские времена, там лозунги, да. Каждый шаг на более высокий уровень определяется твоей способностью держать удар. То есть удар ты выдержишь, но чтобы ты после этого не обиделся. Да? И как ты можешь держать удар? Так. Ой. Каждый шаг зависит от способности простить, терпеть и отпустить. А будет это? Конечно, будет. Сколько будет? Всю жизнь. Потому что всегда будут какие-то не такие, и это хорошо. Знаете, когда где такого не будет в секте? Все одинаковые, ты себя в чем-то ограничил, сделал себя квадратным, все такие же квадратные. И вот хорошо, мы вместе идем в одном вагончике. Там этого не будет. Но там кончается жизнь. И поэтому Бхактивиддханта Сарасвати говорит, нет ни одной силы, которая может удержать в дух человека, кроме организованной религии. Хочешь зону комфорта, вот там оно у тебя будет. Ну, как только ты за порог выйдешь, у тебя начнется жизнь. Вот. Дальше. Так. Ага, вот. Эта фраза у меня возникла там. Я заметил, что лечить начальников гораздо тяжелее, чем лечить подчиненных. Знаете почему? Подчиненному раз сказал, вот он рабочий, у него нет такой ответственности, а потом кто-то мне сказал. Ну, поскольку я этим занимаюсь, много, ну, я, соответственно, знаю людей, которые тоже этим занимаются. Потому что, говорит, вылечить начальника — это вылечить всю бригаду. Потому что как бы карма, судьба, или, например, вылечить президента, значит, вылечить всю страну надо. Вот если страна такая, и президент такой вот подбирается какой-то, да? Потому что если президента карма хорошая, и у страны должна быть хорошая, ну, соответствие какое-то уже есть. Не бывает несоответствия. Потому что если несоответствие, то сразу обнаруживается, и ну, выплывает на поверхность, и говорит, ой, ничего-то не похоже. Когда ну, это смешно, страшно и противно, когда маленькие люди пытаются выглядеть как большие люди. Да? Вот. И потом, кстати, куры пытаются выглядеть орлами. Ты прекрасная курочка ряба, прекрасно выглядишь, не хуже того орла. И понимаете, ты такая, ну и такая, и счастливая. И ты лучше защищена, чем если орел каким-то другим хочет показаться. Понимаете? Божественное разнообразие. Тут нет что-то большего, меньшего. Нет такого. Нет такого. Есть соответствие или несоответствие. Соответствие в себе. Так, и вот у человека, приходит человек и говорит, у меня маленькая, вот у меня все хорошо по жизни, но у меня вот эта маленькая вещь, вот несдвигаемая. Мы начинаем копать, выясняется, что это верхушка айсберга. Понимаете? Вот у него какая-то задача, ну, не знаю, поступить на работу, баллотироваться в депутаты или что-то такое. То есть у всех получается, он делает то же самое, у него не получается. Потому что ему не положено. Потом мы обнаружим, что это верхушка видимая. А вот то, что там внизу, я говорю, чтобы быть депутатом, надо вот это, а там у тебя вот это все под водой, но ты этого не видишь. У тебя лицо-то правильное, депутатское. Вот. А внутри ты не депутат. Ты просто хочешь эти кресла там. Вот. И потом он не сдвигается. Знаете, это очень похоже, как начинаешь уборку, сдвинул шифонер или просто передвинул две тумбочки. И надо вообще все менять. Замечали, да? Что-то сдернул одно, и там, боже, а там пыль, а там вот это. Все завязано друг с другом. Завязано. И свободно, или, понимаете? Вот точно так же. Такая мелочь, что-то на ней не идет. Вот эти невидимые нити. Невидимые нити. Это как... И эти невидимые нити, это не прощение. Это у Иисуса Петр спросил. Он своим, кстати, вопросом себя выдал. Он говорит, а сколько можно вообще их прощать? А там 7 раз или сколько? Я так не помню своими словами. Он говорит, не 7, а 70. 7 раз по 7. Нет, 7 по 70. 70, а это сколько будет? 77-49. 490 раз вообще. То есть это он мне должен нагадить 490 раз подряд, и это должен зафиксировать и простить. Фактически он сказал, знаешь что, дорогой Петя, туда, куда мы идем, с твоим непрощением там делать нечего. Вот. Да, ну другая реальность, там, там нет закона, ты свой закон куда-то выкинь, наверное. Ты по какому праву ты его судишь? По книжному праву. Эти книжки, они, ну, их ну, не Бог писал, хотя, говорит, Бог писал. Бог, он пишет каждый, для каждого специальную книгу, специальную судьбу. И ты ни в одну книгу не влазишь. Ты по какой книжке? По своей, наверное, да? Ну, ты не знаешь его книгу. Написано, никто не знает, что ему делать. Что-то тебе делать, не знает только Господь. Знает Господь, и он тебе об этом сообщает. Духовный учитель не знает, что делать. Но ты решил почему-то, что ты знаешь. Представляешь? На что ты замахиваешься, когда ты это делаешь. И Господь говорит, подожди, тут я главный, а тебя, и ты, как в коллапсе, находишься вот в этой петле времени, потому что ты пока скажешь, да, наверное, ну, наверное, так оно и надо. Вот. А не так, как я решил. Пока обида не уйдет, я иду дальше. То есть, посмотрите, Господь не возражает. Ты хочешь так? Ну, давай все, будь в этом своем законе. И вот это проклятие сам на себя накладываю. Следующий момент. Так. Когда мы обиделись, потом пошли в духовную практику, все это замылили, заштукатурили, и мы становимся раздражительными людьми почему-то, потому что те не занимаются духовной практикой. Я специально прочитал вот это, что это всего лишь одна из деятельностей. Вот. И возникает, и вот человек сказал какое-то слово. Ну, вообще такое слово. Масса людей не обратила внимания, меня это начинает бесить. Ну, муха. Из мухи слона, да? Вот. Надо обзавестись такая духовная практика. Булавочка и попрокалывать всех этих надувных слонов, чтобы они спустились до своего естественного нормального состояния. Это просто слово. Человек сказал, имел ли это в виду вообще. Потому что я раненый человек. Я все воспринимаю на свой счет. У человека может сленг такой. Может он не подумал, сказал. По-любому. Но в любом случае это человек, знаете, сдирает с меня религиозную штукатурку. И вот эти язвы, вот, и мы не хотим этой процедуры. Мы опять идем в эту религию какую-то, да? Ну, не религию, религия, знаете, есть настоящая религия, истинная религия. А есть, ну, организованная конфессия, где там все классно, все хорошо, вы уже пришли туда, о, вы такие избранники, вы это, не, это, да. В религию? Ну, такой вопрос, что тут несколько ответов может быть, потому что, и они все будут правильные. Один ответ, когда человеку плохо, ему надо свежей боли. Тогда вот чтобы это, ну это знаете как, вот я несу груз на стене на одном плече, и потом его перекладываю на другую, и кажется легче. Как на одной ноге попрыгал, на другой. То есть свежая боль, потому что боль, она, ну, не трудно вот так вот 5 минут. Держать стакан. А сутки? Я беру ее в другую руку. Пришел мне, бах, новую плюху. Я это забываю. Новое событие перекрывает старое. Все, переписывается. Есть такое. Ну, во всем, это, ну, такое грубое объяснение, оно тоже верное, но с точки зрения Господа, он меня туда приводит, чтобы не замуровать меня вообще в этом, во всем. Не замуровать. Так, хрип. Что, слюнки текут? Так, ну я хочу так, ладно, не знаю, как надо развеселить вас. Вот давайте вспомним старые советские фильмы, например. Вот кто-то видел, вот как, знаете, пример. А вот нам нравятся такие это духовные вот эти примеры. Можно, конечно, Священное Писание, они такие строгие. А вот, как же фильм так назывался? «Приходи на меня посмотреть», никто не видел? Играет, вот очень рекомендую, приходи, там Янковский играет, Олег Янковский. Он приходит, он успешный такой бизнесмен, все такое, и там, знаете, как это, микрорайонная застройка, там этот 31А, 31Б, 31В, ну, заблудился. Он какой-то к своей девушке, которой просто она младше его, ему лишь бы там какие-то отношения, а тут старая дева такая сидит, и такая бабушка, которая умирает. Такая умирает. И он ошибся дверью. Вот, а они такие неряхи, неумехи, что-то такие на всех обиженные. А он, знаете, он такой недуховный человек. Но он совершенно не обижается ни на что. Он приходит, а потом она говорит: мама умирает. Скажи, что ты мой жених, чтобы она хоть перед смертью подумала, что ты на меня устроила. А он говорит, видели, да? Вот он приходит туда, и там она с ним груба, она такая неряшливая и все такое. Потом на него, он там опоздал по телефону, в общем, на него такой, знаете, Армагеддон просто сваливается. И он так смотрит, говорит, и к последней капле, когда она что-то раз и пролила на него какой-то кофе, он говорит: «Господи, куда ж я попал?» И смеется вот так. Понимаете? «Господи, куда ж я попал?» Понимаете, вот этот человек, который вот, он никакой не религиозный, там, в Бога верит, не знаю.
Но...
Да. И там расцвело вот это все, и там у всех стало хорошо, понимаете? Вот он миротворец, там всем было плохо, он пришел, и вот миротворец. Или, например, еще, ну какой вот, вот примеры есть, вот в фильмах, и они нам нравятся, понимаете? Но если вам нравится, или вот, ну не знаю, вот наша Раша, да, вот наша Раша, там вот два есть штукатуры, вот строители, там, как их называют, я не знаю. Да, вот они такое сделают. Приходит бригадир вот такой: да я бы убил их. Он так пробурчал на них: что это, и ушел, и не убил, понимаете? Понимаете? Ну а мы что, так не можем? Позвучаться, и он какой-то, и он уходит, они так: а вот не одобрил что-то, вот, понимаете? Вот. Ну мы же так можем, ну можно как-то выпустить пар. Но уйти, и он пошел, и наверняка он не держал их всю дорогу, потому что является следующий раз, они опять что-то там напортачили, и все, понимаете. Я к тому говорю, что это вот так миротворцы должны поступать. Не миротворцы, я так пришел вас сейчас помирить, так, давайте разберемся. Нет, ты пришел с улыбочкой. У тебя легкость на сердце, понимаете, что такое миротворец? Ты должен быть в порядке, но для этого твое, ну-ка тихо, внимание должно быть, твое сердце должно быть чисто. Это значит, ты никому не позволяешь туда всунуть какую-то свою доктрину. Она только твоя. Вот тогда ты чист. Вот как, это очень просто. Так. Что же делать? Все пропало.
Не, я знаю точно, что сделать. Нужно пойти поспать и поесть. С этого меня не собьешь.
Вы правы, но это надо будет делать долго.
Как, что долго?
Объясняю. Вот есть различные йоги, да? Йоги. Не йоги в смысле йоги. А йога в смысле практики, да, практика. Вот есть хатха-йога, вот по чакрам, смотрите, хатха-йога, мулдхара-чакра, хатха-йога, вот сижу на иголках, фигу заворачиваюсь, там дышу, не дышу. Вот. Тантра-йога. Тантра-йога. Ну, сейчас тантру-йогу нельзя, потому что все думают что-то про другое, да? Да. А, там по Манипуре. Какая йога? Нет, по Манипуре. Карма-йога, карма, активная деятельность. Ну ладно, я просто говорю. И каждая йога, чем выше, тем быстрее достигается результат. Самый последний результат – сахадж-йога есть. Сахадж-йога или майя-йога по-другому. То есть это разные направления, но они все базируются на сахасраре-чакре. Срок исполнения, и я вот такой уже йог, 3 часа. Но из трех двое сходят с ума. Риск есть. То есть практически ты уже готовый приходишь, тебе это говорят, вот это вот, ты раз, ты просто... То есть у тебя этот уже жизненный опыт есть, и просто рассказывают, как его вот правильно поставить, и ты ходишь, и ты уже ауру видишь, и все, и никого не обижаешь, на тебя никто не обижаешь, это уже сахаш-йог. Я видел сахаш-йогов настоящих, он так вот смотрит в спину другого, то все оборачиваются. Там сила взгляда есть, там все. Ну, то есть есть раджа-йога, это вот гипноз. Ну, есть в хорошем смысле гипноз, есть в плохом смысле гипноз. То есть есть порча, есть исцеление, понимаете, разница. Это зависит, это тоже действие, но зависит, что у тебя за начинка там. Да-да-да, или ты под себя всех строишь, или ты позволяешь человеку это. Вот. Это вот раджа-йога такое и так далее. Но, чтобы заниматься и какие-то результаты достичь в хатха-йоге, и каждая йога достигает все одного и того же результата. 15 лет усиленной практики, через 15 лет ты называешься начинающий хатха-йог, и ты входишь в эту систему. 15 лет. Вот это я про то, что поесть и поспать можно, но долго. Может не хватить времени. Поэтому придется думать. Самый тяжкий труд – думать. Думать – это значит получать откровение. Откровение. Информация со стороны, как сделать, чтобы изнутри тебе сказала, как сделать. И причем это...
Понимаете, оно так говорит, я слышу, но потом, да ну нет, ну уже сделаю, а потом уже сделала. Оно, нет, не надо было делать. А, ну да, ну было там такой момент, что да, что-то там сигналило.
Что-то там сигналило, да? Ну, для этого надо... Смотрите, давайте упростим момент. Время уж не остается даже. А чем больше осуждений и обид, тем больше у меня врагов. Считаю это, не считаю, но и реальные враги. Чем больше врагов, тем больше у меня страха. Тем больше страха, тем меньше я доверяю Параматме. Тем слабже ее голос. Я даже слушаю, но у меня сомнения. А может быть не так, и начинаю утрясать вопрос, то есть это, знаете, главный подписал, а я у его клерка спрашиваю, а он вообще прав или нет? Понимаете, пропорционально. Поэтому надо избавляться от врагов. Как? Прощением. Прощением. Хорошо. Да, тогда скажу, вот может это подойдет. Враги – это те, которые меня держат.
Это враги у меня внутри.
Нет, они враги. Внутри у меня, я бы сказал, что, не враги. Там у меня вообще, я даже не хочу говорить, что. А это реальные враги. Они, хорошо, они исполняют роль врагов. Они меня держат. Они держат с другой стороны канат, который не ведет меня в жизнь. Вот и все. Да, мое отношение, я могу обрубить его. Да.
А вот то, что мое отношение к тому, что они осуществляют на своем месте нормально, вот это держит меня, что люди вообще ни при чем.
Люди ни при чем. Это половина победы. Это половина победы. Вторая половина, а они правы, надо сказать.
Они правы, я не права, я это знаю.
Я не права, они правы.
Это не от меня, от того, что они делают.
Бесит, значит, не правы.
Ну, как не
правы? Знаете, одна женщина, с одной женщиной говорили про любовь. Она говорит, а я вот любила, и с чем я осталась? Понимаете, юмор, да? Конечно, она просто не поняла, она сейчас не понимает. Она не понимает, что такое любовь. Когда ты любишь, ты не рассчитываешь на что-то. Пока я рассчитываю на что-то, понимаете, есть два лагеря, в мире есть два лагеря. Одни говорят, счастье, продвижение вперед, озарение, пробуждение, там как угодно, нирвана, там, зависит от того, что исполнится все мои желания. А вторая половина говорит, все вот это вот вышеперечисленное зависит от того, что избавиться от меня от всех желаний. Понимаете? Избавиться от всех желаний. Я ничего не должна хотеть. Своего. Я не могу ничего хотеть. Совсем не хотеть. Да я уже забыл, что сказал. Одна половина людей говорит, что мое счастье зависит, счастье всех зависит от того, как, когда от исполнения моих желаний. А другая говорит, половина, счастье зависит от того, что я избавлюсь от всех своих желаний. Счастье от всех своих желаний. И материализм, в хорошем смысле слова, это надо все делать материальные дела под кураторством совести, так, чтобы не наступать на мозоли ближних. И тогда дело будет совершено, совершенным образом.
Ближние же тоже мямлили, они свои мозоли рассуют, так что и пройти нельзя.
Это значит, мое дело будет продвигаться медленно. Нам хочется быстро, но тогда мозоли. И она будет делана несовершенно. Когда результат совершенного действия будет не то, что я получу плод, а исчезнет желание, которое меня терзает, забирает мое счастье и так далее. Вот тогда свобода. И тогда у меня получается, появляется, Господь говорит, а вот теперь у меня есть проект. Вот это и есть ты. Свободная, могущественная. Я тебе помогу даже. И ты это делаешь, и тебе никого спрашивать не надо, что надо это делать. Вот это существо попадает в свое естественное состояние. Но для этого желания, которые не мои, я их исполнить могу для того, что я. И они меня, и когда я их исполняю, не отвращение, я просто этого не хочу. Просто этого не хочу. И вот это и есть та веревочка. Понимаете? Их надо исполнить. Или простить.
Что было до веревочки, понятно, а с веревочкой вообще не понятно.
Да. Ладно, сейчас попробуем в оставшиеся 5 минут.
Ну, Бог же может видеть так, чтобы мы проявили какое-то терпение и подождали, да, пока он нас
поживет. Дело в том, что у него много времени. Проблема в том, что у Бога много времени. Да, это наша проблема. Мы живем, знаете, такими рывками. Вот раз, а вот между рывками не живем. Миротворцы, чтобы ты вошел в свое предназначение, призвание, ты должен сдать экзамен на миротворчество. Ты не войдешь в ту сферу. Потому что, ну, там ты... Твое призвание, предназначение, твое счастье, созидание. Ну, созидать надо в мирное время. А пока ты в таком раздраве, тебе не дадут это делать. Ты можешь такие соблюдать дела и как-то вот под бомбежкой все это делать. Уворачиваться, учиться, там, жалюзи на этих, чтобы в тебя там не попадали. Ну, это знание не пригодится в твоем призвании. Потому что когда у тебя начнется призвание, тебя бомбить не посмеют. А кто посмеет, значит, горько пожалеет. Тебя уже Бог будет защищать, потому что говорит, вот это вот строитель. И тебя будет устраивать. И результатом твоей деятельности будет плод, которым ты будешь наслаждаться, наслаждать других, и он тебе не надоедает. И у тебя проявляется еще большее желание это же самое делать дальше, может как-то в другом ракурсе. А вот то просто тебя научили, ты желаешь не своего. Там вот эти канаты, привязки. Что? Выполнить их достойным образом. Выполнить их, не наступая на мозоли ближних, которые так и норовят, толпа такая с мозолями вот такими зашла, уйдите, дайте выполнить желание, а у них мозоли. А какой-то священник, епископ, не помню, какой-то с это есть.
Я поняла, у меня просто неправильная терминология, поэтому у нас не сходятся.
Наверное, да. Со Скандинавии говорил, что всякое дело состоит, это по поводу быстроты и скороварок. Всякое дело состоит из 8 частей. Я не знаю, почему сказал. Обычно 7 говорят, из 8 частей. А, причем 7 частей это, когда я это делаю с терпением, уважением и любовью к ближним, а 1 часть, 8, это само дело. И если я сделаю половину, и дело даже не завершится, вот половина, вот, но при этом я ни на кого не наорал, 8/7 дела сделано. Интересно, да? А если я сделал, так уйдите, у меня важное суперкосмическое тут задание, всех построил и сделал это дело, я сделал 1/7 часть. И накрутил себе 8/7 кармы наперед, и потом у меня все из рук валится. Потому что они все придут и мне что-нибудь расскажут потом. Да, знакомо, да? Вот. То есть этот священник был прав. Он, кстати, не возведен ни в ранг святых, ничего, но вот у него есть такое выражение. Какой-то католический священник. Потому что мы вместо миротворцев становимся в ранг. Вот, знаете, говорят, все бесполезно, религии все попридумывали. Вот совершенно недавно я слышу такое, что американский функционер, такой серьезный функционер, знаете, из этого, из этих, к президенту, сделал официально перед журналистами заявление, что американское правительство строит с инопланетянами базу на Луне, например. Вот. База на Луне и все такое, и все, то есть такой высокий уровень технологий, а мы тут беремся, понимаете? Боже, нас тут обложили вообще, вот это, что с нами завтра будет, такие технологии, ты можешь прорваться только чудом, в таланте, когда Бог в тебе, тогда ты неуязвим. Но если ты уязвим, а там такие технологии, что? Или там кто-то там на Путина надеется, пожалуйста, официально там Путин строит завод по чипизации. Ну, а мы же здесь это вот это не можем никак поделить. Возьми свое, Божье, долю свою возьми и не посягай, вот Шри Шопанишат, что написано, не посягай на долю других, это значит, ты не осуждай ее. Не твое вообще дело, что там делается. Не посягай на долю. Наслаждайся долей твоей. Не, я хочу покушать ее. Дадут по рукам. Она очень невкусная. Миротворцы, понимаете? Миротворцы наследуют. Наследуют землю, написано. Вот. Не надо быть всеми миротворцами. Ну просто умиротворись. Твое предназначение я буду заканчивать. Не получится. Что? Экзамен будет постоянно. Знаете, когда человек занимается каким-то делом, вот я работал машинистом, переэкзаменовка регулярно. Мало ли там это. Вот. А если некоторое время не работал, так вообще по полной программе, да. А не подзабыл ли ты там каких-то чего-то.